Мы читаем труды Рабаша, том 1, статья, прояснение того, что сказано о правиле «возлюби ближнего, как самого себя». Как уже было сказано, это правило о правиле «возлюби ближнего, как самого себя». Труды Рабаша, страница 19, том 1. Как уже было сказано, в это правило включены все остальные 612 заповедей. В трактате «Шаббат» мудрецы сказали, что с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается и любви к Творцу. Если так, то что же дает нам любовь к товарищам? В статье 5 было сказано, что так как у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, она еще не проявилась, то должны только несколько человек объединиться в одну группу, потому что тогда нужно что-то реально делать по отношению к другому. И человек помнит, что он в своих мыслях решил подавить свой эгоизм, то он видит, что не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого, в пользу ближнего. Если же несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединились в группу, когда каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силу всех остальных, и произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу. И тогда появляется возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего». Вроде бы получается противоречие. Мудрецы сказали, что для соблюдения этой заповеди нужно выполнять все остальные 612 заповедей, а мы видим, что для достижения любви к ближнему нужна лишь любовь к товарищам по группе. В окружающей нас жизни мы видим, что у светских людей тоже существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в различные компании. В чем разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей? В Таилим сказано: «В сборище насмешников не сиди». И что же это значит? Ведь известны запреты на то, чтобы говорить плохое о других или вообще говорить пустые глупые вещи. Зачем же было отдельно запрещать времяпрепровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых двух. Дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов этой группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны остальных. Каждый из членов такой группы все время прикидывает, что он получил взамен своих стараний на пользу общества, насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать. То есть, такая группа основана на эгоизме. Если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить больше, чем в рамках группы, то начинает раскаиваться в том, что он вступил в ее. Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе помощи ближнему и любви к нему, то все начинают насмехаться над ним. И это называется «сборище насмешников». И такая компания отдаляет человека от духовного. В этом и заключается запрет «в сборище насмешников не сиди».
«Ма шаити яхол леарвиах им кохот ацми».
Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе помощи ближнему и любви к нему, то все начинают насмехаться над ним. Это и называется сборище насмешников. И такая компания отдаляет человека от духовного. В этом и заключается запрет в сборище насмешников «не сиди». Наши мудрецы сказали, грешникам лучше находиться порознь, лучше им и всему миру, а еще лучше, чтобы их вообще не было. Праведникам же, наоборот, лучше быть вместе, в собрании, хорошо им и хорошо всему миру. Праведники — это те, кто хотят выполнять правила «возлюби ближнего, как самого себя». Они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту — любовь к ближнему. Вообще человек может заставить себя делать это, но это будет вынужденная любовь. Сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого нам и даны остальные 612 заповедей, с помощью которых можно не заставить, а уговорить сердце. Но так как это против природы человека, то этого недостаточно. Существуют и дополнительные советы, что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила «возлюби ближнего», ему понадобится любовь к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он может проявить свою любовь к ближнему. А после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии. Каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то не сможет получить от него ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это похоже на то, как пишут цифры. Если написать сначала один, а потом ноль, получится 10. То есть в 10 раз больше. Если же после единицы написать 2 нуля, получится 100. То есть в 100 раз больше. Это значит, что мой товарищ единица, а я 2 нуля по отношению к нему, то получится 100, и сила наша будет в 100 раз больше первоначальной. Если же наоборот, я единица, а товарищ ноль, то получится 1/10, 0,1. А если я единица, а два моих товарища 2 нуля, то получится сотая от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе. Допустим, у тебя уже есть силы для любви к ближнему, и ты можешь ее проявить реально, и ты уже чувствуешь, что личная выгода лишь вредит тебе. Тем не менее, не верь себе. У тебя все время должен быть страх, что ты остановишься на середине пути и упадешь в объятия эгоизма. Ты должен бояться, что тебе дадут такие удовольствия, перед которыми ты не сможешь устоять, и насладишься ими только ради себя. То есть ты уже можешь устоять перед небольшими удовольствиями, не наслаждаться ими, или насладиться, но ради других. Но больших удовольствий ты должен бояться. Это и есть трепет перед Творцом, о котором говорилось выше. Если у тебя уже есть любовь к ближнему и трепет перед Создателем, то тебе осталось приобрести только свет веры, который приводит шхину. В комментарии Сулам сказано, что веру дают согласно размеру трепета. Поэтому всегда следует помнить, что понятие «возлюби ближнего как самого себя» нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Рабби Акива объяснил нам, что из этой заповеди, нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что такое их соблюдение не приведет к увеличению желания получать ради себя, потому что обычный человек соблюдает заповеди, не выполняя правила Рабби Акивы, надеясь получить за это оплату в грядущем мире, или еще в этом, в материальном мире. А должно быть так. С помощью соблюдения мицвот мы действительно получим оплату. Но оплатой будет то, что мы сможем подавить свой эгоизм и достичь любви к ближнему, а потом любви к Всевышнему. Об этом мудрецы сказали, что если человек удостоится, то Тора станет ему лекарством жизни, а если не удостоится, то будет она ему ядом смерти. Это значит, что если он не удостоится, то он будет соблюдать Тору и мицвот ради любви к себе, и его эгоизм от этого только увеличится, и тогда Тора будет ему ядом смерти. Если же человек удостоится, то его эгоизм исчезнет, а вместо него он приобретет любовь к ближнему, и с помощью этого он достигнет любви к Творцу. И единственным его желанием будет доставить удовольствие Творцу.
Для того, чтобы получить полную картину, истинную картину о реальности, мы должны немного оторваться, отключиться от того, к чему мы привычны, насколько можно, и представить постоянное состояние, это желание получать, которое сотворено Творцом. Все движения только в нем, из этого желания получать, в осознании его. Насколько он старается понять, почувствовать свое истинное состояние, это и называется движение. Мы находимся в этом желании получать и в этом состоянии только в понимании, в осознании, в ощущении нашем. Есть у нас некая реальность, воображаемая. Она исходит из того, что мы находимся в свойствах, противоположных истинным свойствам, истинному свойству, в котором мы существуем. Это некое такое упражнение, игра, в которой мы находимся, для того, чтобы сделать какие-то усилия, как младенец, ребенок, он прилагает усилия, чтобы достигнуть в игре успеха, и с помощью этого приобретает знания, ощущения, понимание, разум, знания. Развивает себя, он развивается. Потому что если бы этих игр не было, ребенок бы рос как маленький зверек до большого зверя. А с помощью игр, которые, когда он каждый раз учится, он изменяется и становится человеком. Вот так мы в нашем состоянии находимся, и это состояние, которое нам преднамеренно дали, в котором нам преднамеренно дали удаление от истинного состояния, а мы должны постараться, вот так, как маленькие дети, стараться прилагать усилия к тому, чтобы уподобиться истинному состоянию. В той мере, в которой мы стараемся, мы начинаем воспринимать это состояние, приобретать его, чувствовать, что мы в нем находимся. И тогда вся эта наука Каббала — это советы, как нам достичь этого истинного состояния, какие законы в нем действуют, какие действия, что мы можем сделать для того, чтобы прийти от нашего состояния туда, в продвинутое состояние, постепенно прийти с помощью каких действий, с помощью каких мыслей, желаний. Все эти вещи и называются духовной работой, буквально работой Творца. Этим мы хотим уподобиться на Творца. Кто такой Творец? Это общая сила, желание общее, общее свойство, которое и поддерживает это желание. Для того, чтобы уподобиться этому свойству, которое называется Творец, Боре, мы должны сами сформировать условия для его раскрытия в нас. Это то, что мы делаем постепенно с помощью рекомендаций каббалистов. Эти исправления постепенные, в которых мы исправляем себя от формы противоположной форме отдачи, вплоть до того, чтобы уподобиться и до полностью до того, чтобы быть как она. Эти постепенные изменения и называются сулам, лестница духовного подъема от свойства получения к свойству отдачи. И в этой лестнице духовного подъема мы приобретаем и действия, и понимание, и свойства отдачи в разных видах. Мы это делаем с помощью того, что исправляем наше общее желание, желание получать, чтобы оно стало подобно желанию отдать. Эти постепенные изменения и называются выполнение мицвот, заповеди. Вот так мы продвигаемся. Вот это выражение прийти от свойства получения к свойству отдачи. Это объединение, единство, арвут, поручительство. Это то, что мы должны выполнить, потому что мы действуем со стороны желания. И тогда, поскольку в источнике это желание и свет находятся в единстве, объединении, в мире бесконечности, как это называется, то насколько мы стараемся быть подобными миру бесконечности, где свет и кли равны, этим мы удостаиваемся получить оттуда силу для продвижения. Насколько я нахожусь в устремлении к этому. В соответствии с этим оно на меня воздействует, действует на меня в соответствии с моими усилиями. Приложил усилия и нашел. Я не знаю точно, каково то свойство, которое я собираюсь раскрыть. Оно каждый раз раскрывается мне как нечто новое, противоположное тому, в чем я находился. Я находился в свойстве получения. Вдруг оно преобразуется каким-то образом и становится свойством отдачи. Вот так оно происходит. Вот так мы продвигаемся. Поэтому все наши действия, которые мы должны произвести в соответствии с советами каббалистов в группе по нашему объединению, все эти действия исходят из того, что мы со стороны Келим должны себя уподобить свету, свойству отдачи, Творцу. Поэтому отмена себя, объединение, партнерство, участие, как один человек с одним сердцем, вплоть до возлюби ближнего, как самого себя. Все эти вещи в общем выражают закон нашего развития. И насколько человек отменяет себя перед товарищем, этим он продвигается в свойстве отдачи. Потому что он отменяет себя относительно товарищей. Это все равно, что он отменяет себя относительно света. Отменяет себя, аннулирует, и тогда получается, чем больше его усилия, когда он думает, что товарищи в 10 или в 100 раз больше него, этим он удостаивается воздействия света на него большего. И вот так он продвигается. Таков в сущности процесс. Это все надо только... Мы только должны... Но это потом, да?
Даниэль из Израиля спрашивает, что значит фактически выполнять любовь к ближнему в действии?
Это то, что он пишет в самом начале, кстати, путем приложения усилий. Когда собираются несколько товарищей, у каждого есть только малая сила. В первом столбце пишем второй абзац. Есть в каждого есть только малая сила любви к ближнему. То есть он может выполнить любовь к ближнему только в потенциале. Но когда практически приходит к выполнению, он удостаивается того, что мысли товарищей влияют на него. Ты вот это имеешь в виду?
В третьем абзаце написано, тогда у него есть силы, возможность выполнения заповеди возлюби ближнего.
Если он находится в группе, они его поддерживают, помогают в его усилиях, и он старается и понимает, что он обязан это сделать практически. Он прилагает эти усилия. Практически это не означает, что сейчас он работает, двигает столы, стулья. Нет. Практически означает, с помощью товарищей, вместе с ними, он приходит к таким состояниям, где они могут с помощью света, возвращающего к источнику, произвести между собой объединение, и тогда из объединения между ними они начинают чувствовать, все участники, он один, если остальные не приложили достаточных усилий, достаточных для того, чтобы прочувствовать, каждый это делает в соответствии с корнем своей души, насколько он должен приложить усилия. И каждый, кто прилагает усилия в том, чтобы объединиться с ближним, отменить себя, включиться в них, почувствовать, постараться их принять как великих, а себя как малого, этим он уменьшает свое эго и хочет аннулировать себя относительно свойства отдачи. Если он прилагает достаточные усилия, все это для того, чтобы прийти к Ли, к раскрытию Творца, сделать, доставить этим наслаждение Творца. Наслаждение Творца не означает, что мы его должны наслаждать Творца. Это для того, чтобы выразить на нашем языке, чтобы выразить тягу к отдаче, тягу устремления к иной силе, которую я желаю приобрести, силу отдающую, дающую. В этом все эти слова «доставить наслаждение Творцу», «любовь к ближнему» и все прочее. Все это выражение того, что вместо силы получения должна властвовать в нас сила отдачи. Тот, кто старается, желает прийти к этой второй силе, он начинает чувствовать, что действительно все управляется именно силой отдачи. И только на уровне самом последнем, ничтожном нашем, властвует сила получения для того, чтобы мы осознали силу отдачи как идущую со стороны Творца. Осознали, поняли, почувствовали, в чем состоит свойство отдачи. Только вне его можно ощутить одну и другую противоположность. И вот так мы к этому приходим. скажем, уровней неживой растительной животной. В них нет такой возможности осознать, познать свойства отдачи самим. Они включаются в нас, все эти свойства. Да?
Саша Ангелов из Бостона спрашивает, каковы основные критерии для того, чтобы отличить группу товарищей, которые стремятся к цели, от пристанища насмешников, от сборища насмешников?
Что он говорит? Критерии — это цель, то, к чему мы хотим прийти. Поэтому Рабаш говорим, когда есть собрание светских. Что такое собрание светских? Это, смотрите, это несколько иначе, чем мы думаем, светские или там религиозные. Последний абзац во втором столбце на 19-й странице. И когда есть... Прочитай, пожалуйста, я не вижу.
Когда кто-то говорит, чтобы все занимались отдачей и все работали бы на ближнего, то всем это кажется смешно. И это называется сборище насмешников.
То есть тот, кто действует пренебрежительным образом, пренебрегает духовной работой, работой Творца, то есть работая в том, чтобы прийти к свойству отдачи, возлюбить ближнего как себя, и это там главное. В соответствии с определением Каббалы, он называется светский. Что ты об этом спрашиваешь?
Так он спрашивал, какая разница между группой, которая соответствует сборищу насмешников, и группой, которую можно назвать как стремящейся к духовной цели.
Вот отсюда мы видим, но это зависит от цели группы. Если цель группы — исправить себя, достичь любви к ближнему, для того, чтобы из любви к ближнему прийти к любви к Творцу, как сказано в Торе, что это главное, а не просто никакие иные действия, а все работают ради этого, склоняются перед этим правилами только ради этого, проверяют себя, что еще надо сделать для того, чтобы достичь свойства отдачи, то это и называется хеврокадиша, святое собрание, особая группа, группа каббалистов, религиозная, как он называет группу. Это, как он говорит, суть религии, ее цель. Религия он называет отдачей, а не то понятие религии, которое действует в нашем мире, где все искажено. Как результат разрушения храма, мы взяли слова из святости, из отдачи, из свойства высшего, из высшего мира, и начали пользоваться этими словами в нашем мире, в котором они указывают на вещи совершенно противоположные. Поэтому Рабаш говорит здесь, сборище насмешников. Что такое насмешники, хелоним? От слова «холь», «песок», то есть совершенно незначащая вещь. В собрании насмешников думают, как выиграть, заработать, преуспеть во всем том, что мы здесь видим перед ними. А собрание религиозных, с истинным определением слова «религия», то есть «каббала», «наука каббала», как прийти к свойству отдачи, к любви к творениям, от любви к творениям к любви к Творцу. В соответствии с целью, вот так это происходит.
Джон из Чикаго спрашивает, что от меня требуется, чтобы увидеть моих товарищей большими, чем я? Что за усилия я должен приложить?
Это очень большое усилие. Наш эгоизм каждый раз устанавливает нас в такое положение, где он должен чувствовать себя существующим, зарабатывающим, выигрывающим. Он иначе не получает горючего, иначе эгоизм не получает горючего. Он получить может горючее или от отдачи, или от получения. Чтобы прийти к свойству отдачи, он горючее должен все время получать в получении. Я сейчас, допустим, нахожусь здесь, перед вами. Так я должен получить самоуважение, ощущение важности. На меня смотрят, уважают меня, смотрят на меня по разным каналам, я великий, важный, все это придает горючее для того, чтобы поддержать мое тело, поддержать себя и проводить урок. А иначе откуда я возьму энергию? Желание получать, откуда возьмет энергию? Или же может быть иначе? Величие цели, величие Творца, величие того процесса, который мы должны пройти вместе. Может быть, это дает горючее. Это зависит от того, в каких свойствах находится человек перед тобой. Но каждый, кто живет, существует, обязан для этого получать энергию, горючее. Или от получения, или от отдачи. Да.
Из Ашкелона спрашивают. Так он с уверенностью определяет, что он... Как ему с уверенностью определить, что он ноль против своего товарища?
Практически это приходит постепенно, путем разочарований, приложения усилий, через зависть. Я вижу, остальные так действуют, а я нет. Путем того, что он немножечко верит в то, что написано. Я все-таки должен склонить себя. Путем очень многих воздействий, очень многих факторов, я прихожу к тому решению внутреннему, которое формируется во мне, накапливается и оформляется во мне. Я должен отменить себя перед окружением, потому что только отменяя себя перед окружением, я могу приобрести более высокую оценку окружения относительно себя, ощущение более высокой ступени. Тогда к этой более высокой ступени могу продвинуться. Никогда во мне, внутри, я не могу вообразить себе ступень более высокую, духовную, на той лестнице, которая находится передо мной. Потому что я нахожусь в свойстве получения. А в нем никогда не может быть сформироваться форма отдачи. Поэтому мне нужен внешний фактор. И тогда я должен обратиться к группе. У меня выхода нет. Только так это происходит. О, Морис, давай.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой Кли, как обычно.
Жалко, что я не на его месте. Я бы получил гораздо больше.
Я слышу то, что вы говорите, и вы сказали, что фактически моя работа — это свет против моего желания. И те изменения, которые там происходят. То есть, если я отношусь к своей реакции на действие, сводится к тому, чтобы обрести свойство света, то на самом деле товарища не существует. Он играет со мной, я реагирую на его реакцию, и я уже задаюсь вопросом. Если бы авторы Зор на предпоследней ступени восхождения почувствовали ненависть, относительно чего они почувствовали ненависть? К тому свойству, которое они еще не обрели? Но ведь не было товарища, было единое целое.
Не, ну как одна сущность может быть? Как это может быть, если они чувствуют ненависть?
Так желание...
Неправильно. Ты говоришь две противоположные вещи. Если я чувствую, что пока товарищи еще находятся, а я их ненавижу, и они чувствуют, нет никого кроме него, как я могу сделать? В каком кле я почувствую, нет никого кроме него, если во мне царит ненависть?
Чувствую, что нет никого, кроме него, но еще не обрел его свойства.
Нет, такого нет, такого нет. Как это может быть? У тебя есть одно кли. То, что в этом кли, в этом духовном сосуде имеется, его свойство, это и называется или нет никого, кроме него, или менее, чем нет никого. Я чувствую только свое кли. Вне моего кли нет, что там где-то он существует. Такого нет. Все внутри кли. И сейчас мы существуем. Где мы существуем? Мы существуем в том, что мы существуем.
Но вот есть это раздвоение.
Ты можешь говорить только из свойства у судьи, есть только то, что он видит, только то, что он, где он находится. момент, когда люди чувствуют ненависть, они находятся на уровне, который называется «этот мир», как Раби Шимон. Вдруг почувствовал, что он является Шимоном с рынка. Ты себе представляешь, что такое Шимон с рынка? Ну вот, это и был его уровень. Не знает ничего, кроме того, чтобы торговать своими арбузами. Продать получше, прийти домой, сесть, посмотреть футбол, пиво и так далее. Достаточно ему. Но он это так почувствовал. Он именно пришел с более высокой ступени и почувствовал себя на более нижней ступени. Но раскрытие не может происходить иначе, как в моих килим. Если я сейчас нахожусь в ненависти относительно товарищей, я не нахожусь в состоянии «нет никого, кроме него». Это не является... Каждый раз внутри кли может быть свойство только одно. Только одно свойство может властвовать внутри духовного сосуда, внутри кли. Продолжение сосуда, продолжение вопроса относительно каббалистов, которые в прошлом чувствовали личное свое исправление. Практически они это делали не относительно человечества.
Человечество существует относительно них? Почему нет? Это всегда была группа. Всегда они работали в группе. Зачем праотец Авраам начал все это дело? Раскрытие происходили и у отдельных людей тоже, но это только потому, это только из-за их предназначения. Я не знаю, как это происходит. Мы это не обсуждаем. Мы не из тех, кто вдруг раскроет Творца. Я видел только одного такого человека. Он из Сибири приехал. Был один еврей, его сослали в лагерь, это еще было тогда. Потом он приехал в Израиль, и я говорил с Рабашем, и были видны стихи. Он, там были стихи, которые он написал на иврите, когда он еще не знал ни слова на этом языке. И все эти стихи были чистая каббала. Он посмотрел на это и сказал: «Да, страдания человека могут поднять и на такой уровень». Но это раз... Это происходит раз в какое-то время. Мы же не знаем, что действительно происходит во всей этой системе желания получать огромное. Бывают и такие случаи. Но мы говорим по системе. Каждый приходит к исправлению, и это не как Эйнштейн, который вдруг там... выскакивает тебе какой-то там гений или что-то в этом роде, материальный как духовный. Все может быть.
Так это приводит меня к продолжению вопроса. Если изменения происходят внутри кли, внутри духовного сосуда с помощью высшего света, это означает, что исправление идет под воздействием отраженного света, экрана, и практически все это преобразуется что, в то, что видят, что нет никого, кроме него. Тогда человечество исчезает относительно каббалиста.
Да, все становится единым. Да. Единое желание. Что тут такого есть? Тебе сейчас кажется, что есть много тел, потом тебе покажется, что есть много желаний и мыслей. А потом ты увидишь в свойстве отдачи, что нет между ними, ты их тоже увидишь на более высокой ступени, не как они сами себе представляются. Каждый судит в меру своей неисправленности. Это значит, что когда ты поднимаешься, они тоже находятся на том уровне, на который ты поднялся.
Большое спасибо.
Да.
Джон из Нью-Йорка спрашивает: чтобы изменить мое восприятие, чтобы видеть моих товарищей более великим, это моя работа или работа света?
Это работа света по его заказу.
Андрей из Санкт-Петербурга спрашивает: как и в чем я могу помочь товарищу, когда слышу от него, что он не может аннулировать себя перед товарищем?
Замечательно так, значит, то он огорчается, пусть молится, пусть просит. Человек не способен аннулировать себя, поднять себя, и вообще ничего с собой человек сделать не может. Но он должен понимать, что то, что он отчаялся, то, что он сам хочет выполнять действия, это естественно, потому что из нашего состояния здесь мы привычны к тому, что пришел я и увидел, пришел я и нашел. Но не то, чтобы даже нашел, а приложил усилия и добился. У нас это так. Это может быть такими вроде бы добрыми деяниями, плохими, неважно. В нашем мире это называется именно так. Вознаграждение в соответствии с усилием. Можно украсть, а можно сделать по-хорошему. Это то же самое. А в духовном никогда у тебя не бывает действия и результата, чтобы они были напрямую связаны с предпринятым усилием, с приложенным усилием, потому что нет у тебя сил сделать действие, а только возможность сделать усилие, которое, собственно, является действием. И в ней же должна быть и молитва, и тогда приходит высший свет и делает это. Потому что ты должен измениться, ты должен получить новое свойство, которого у тебя нет. В материальном ты пользуешься силами, которые находятся в твоем распоряжении, а в духовном тебе нужно совладать силами, которых в тебе нет. Так если их нет, как же их принимать? Как их получить? Ты должен измениться, чтобы они появились, а потом работать с ними. Ты здесь зависишь от внешнего фактора, который дал тебе эти новые силы, силы отдачи. Поэтому наше усилие — это, собственно, показать, что мы готовы получить силу отдачи. Это называется объединиться с остальными. И я говорю, вот, видишь, я хочу пользоваться силой отдачи, я хочу объединиться, я стараюсь и не могу. Дай мне силу отдачи, я тогда присоединюсь к ним. Я соединюсь с остальными сам и аннулирую себя. И будет у меня тогда... Смогу сделать действие по отдаче. То есть, если ты требуешь, и это называется молитвой, если ты требуешь, чтобы эта сила пришла, раскрылась в тебе, чтобы раскрылась в тебе сила отдачи, то это называется наше усилие, наша работа, наше действие. Действие заканчивается требованием, просьбой. И тогда является, если действительно просьба искренняя, настоящая, и откуда знать, как судить, по мере твоего вклада в окружение, насколько ты стараешься объединиться и раскрываешь, насколько ты не способен на это без помощи этой силы, тогда у тебя действительно формируются требования. Когда ты приходишь к этому и требуешь, дайте мне силу отдачи, я сделал все, и вижу, что не способен. Ты уже понимаешь, что тебе нужно. Ты уже приходишь с требованием, и ты говоришь, смотрите, я сделал все усилия, и здесь мне точно нужна новая сила, которой у меня нет и никогда не будет. Вот что ты мне должен дать. Ты раскрываешь ровно то, что Творец должен добавить тебе, и тогда ты это получаешь. Ты должен раскрыть то место, где он тебе помогает. И тогда ты получаешь помощь и выполняешь действие. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.